some naughty old. Ее основатели, басист Крис Сквайр и певец Джон Андерсон, встретились в 68 году в одном из лондонских пабов за кружкой пива. Группа выпустила за свою творческую жизнь 11 долгоиграющих пластинок. 19 апреля. В 67 году Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр на правах партнеров учредили организацию The Beatles Company. Не знали тогда друзья и не гадали, что через 3 года им придется эту компанию расформировать и делить все по суду. 19 апреля, также день рождения, в 42-м году, в Нью-Йорке, играл в группе Animals, а впоследствии писал песни для театра и кино. Советским зрителям он знаком по фильму «Отче Сыки». 21 апреля. Первая встреча в 63-м году не судил с Роллин Стоун. Солнце выступали тогда в Лондоне. В конце зала 4 парней в одинаковых черных кожаных пальто. «Ёк, Макарёк», — сказали себе Роллин Стоун. «Это же ребята из Битлз». После выступления состоялась встреча с дружескими возлияниями. Так начиналась дружба замечательных людей. 21 апреля также день рождения американского певца из гип-попа. Пожалуй, лучше звучит его именем пониже. И гип-поп, а по удостоверению личности Джеймс Джоэль Остербург, родился в городе Анн-Харбор, штат Мичиган, в 47 году. 22 апреля. В этот знаменательный день, в 69 году, Джон Уинстон Леннон стал Джоном Оно Ленноном, сменив свое отчество на... Никак ты не назовешь. Торжественная церемония состоялась на крыше штаб-квартиры фирмы Apple в Лондоне. В 81 году в этот день гитарист Эрик Клаптон попал в автокатастрофу и с побитой челюстью и трещинами в ребрах, из которой он выписался всего за 2 дня до этого с увеличенной язвой желудка. 24 апреля. В этот день, в 72 году, на острове Лонг-Айленд, что в Нью-Йорке, в концертном зале на Сау Колоссиум стали продавать билеты на концерт английской группы Джетер Сау. Началась давка, человек 10 вынесли из толпы без сознания, именно пострадавшие. Ну что, спросите вы? Да в общем, ничего. Это вот американцам в диковинку, это они занесли в историю. А в другом каком месте на подобное внимание бы никто не обратил. Ну, на этом урок-хронику заканчиваем и переходим к вашим письменным заявкам. Первая заявка от Игоря, который раньше жил в Ленинграде, а теперь переехал на постоянное место жительства в город Лозанну, Швейцария. Там он сейчас учится в институте. Раньше он был слушателем нашей поп-программы, и вот недавно, приехав на побывку в Лондон, зашел к нам в гости. Заочно мы были знакомы с ним давно. Думаю, и вам его громкая шахматная фамилия известна. А вот свиньи впервые. Ну, впрочем, не в этом дело. Остались у него в Питере друзья, подруги, и вот для ленинградской девушки Оли попросил Игорь проиграть песню. «Принимай, Оля, наш лозанско-лондонский привет». Thank you. Минска от Георгия. Жора пишет. Здравствуй, Всеволод. Я бы не писал тебе, но уж очень мне хочется поделиться с тобой мнением по поводу того, как ты ведешь передачи. И почему ты иногда раздражаешь слушателей, желающих насладиться новыми шедеврами поп-музыки, но получающих вместе с информацией о деятельности известных эстрадных групп солидную порцию антисоветской болтушки, выдержанной в духе знаменитой фултоновской говорильни господина Черчилля? Могу сделать тебе комплимент. По технике пропаганды ты да твои коллеги вроде А. Гольдберга давно вскакали из старого Уинстона и небезызвестного доктора Геббельса и многих других классиков идеологических диверсий и пропагандной войны. В общем, мой тебе совет. Брось прикидываться шлангом, поменьше болтай, то же самое передай своим коллегам, а давай побольше музыки, и все будут довольны. Если ты, Сева, правильно меня понял и не в обиде за это послание, выполни мою заявку. Давай что-нибудь из Queen. Угадайки твои я не отгадываю, потому что вообще-то поп-музыкой не особенно интересуюсь и не знаю почти никаких ансамблей. Я больше слушаю музыку, а что ты говоришь, и иногда меня твоя болтовня раздражает. Бить тебя некому, Сева. Я тебя, Жор, очень понимаю хорошо. Моя болтовня и меня самого тоже раздражает, поэтому ни слова больше. Слушай свою заявку, группу Queen. Долгоиграющие пластинки джаз, заявка Георгия из города Минска. А вот еще одно письмо из Минска, автор его Вадим пишет. Здравствуйте, все вот новгородцев в кавычках. Не думал вам писать второй раз, да приходится. Вы, прочитав мое письмо в эфире, злостно исказили его смысл, представив в извращенном виде мое гневное осуждение всей вашей деятельности. Да вы не могли поступить иначе. Ведь вам очень неприятно, что к вам приходят письма только такие гневные, как мое. Вот вы и перевернули все с ног на голову. Оказывается, песня «If you can't hurry love» — «Нельзя торопить любовь» — ответ на угадайку. А песня группы «Loving Spoonful» — заявка. Хотелось бы вам, чтобы вам поверили, прислали хвалебные письма, а тут выходит не по-вашему. Спасибо вам, мистер Новгородцев, что вы своей ложью открываете нам глаза на истинный смысл и цели ваших передач. У лжи, как известно, короткие ноги. Прощай, мистер Дирджакей. Сюр какой-то. Что тут правда, что тут ложь, никогда не разберешь. Поневоле вспоминается изречение древних греков. Лучше правдивая ложь, чем лживая правда. Далеко вперед смотрели греки, ведь газет тогда еще не было. Can't be like the night in the summer, in the city, in the city.
Кесарева, а Слесарю Слесарева. А потом о содержании. Там на Западе, мол, реклама и прочее, а тут мы музыку получаем в чистом виде. Интересно, много ли ты получаешь в чистом виде содержания? И еще. В нашем соцрокерстве ощущается определенная ностальгия по отроческой бездумности, по атрибутам юношеской суеты. Белгородцы вопрошают, питерцы, а питерцы всегда петроградцы. Они молодцы, мало спят, мало вопрошают. В письме Жене хотелось бы отметить одно важное положение. Безапелляционность опасна. Действительно, опасна она во всех сферах жизни. В политике, в экономике, в искусстве, в науке. Вот каких-нибудь лет 30 назад кибернетику громогласно объявляли буржуазной лженаукой. А теперь без нее ни туда, ни сюда. Шостакович и Прокофьева обвиняли в том, что у них сумбур вместо музыки. Сегодня они мировые классики. Потом лет 15 джаз было еле напущать, потом за рок принялись. В общем, не вам рассказывать. Вывод какой? Терпимость. Уважение к чужому мнению, либерализм способствует движению вперед. Они – суть прогресса. Нетерпимость, безапелляционность, диктатура приводят к застою, а стало быть, по сути своей, они реакционны. Поскольку все мы товарищи за прогресс, то давайте друг друга уважать и в споре проявлять терпимость. Как говорят в Одессе, конец концом мы ж все культурные люди между собой. Нашу дискуссию хотелось бы продолжить в музыкальном плане. Предлагаю вам послушать запись череповецкой группы «Рок Сентябрь», случайно попавшей ко мне. Заранее приношу извинения музыкантам за то, что проигрываю ленту без их ведома и разрешения. Итак, группа «Рок Сентябрь». Самоучки, любящие современную музыку, особенно хард-рок, хэви-метал. А насчет трудностей нас их хоть отбавляй. Арендовали во время записи помещения в разных местах, а также аппаратуру и инструменты, записывались мы тайно от властей, чтобы довести дело до конца. Причем записывались поодиночке, так и не проиграв программу совместно. Поэтому к вам просьба. Не судите нас слишком строго. И мы благодарим всемогущего Бога, что Он помог нам записать нашу программу до конца. И на двух языках, русском и английском, так как наша цель – протрубить всем о Христе грядущем. В открытый бой из всей нашей команды вышли только мы с Сережей, чтобы не поставить под удар остальных, так как уже чувствуется давление со стороны властей. И вот примеры. Чтобы в Москве не узнали о наших официальных обращениях с просьбой выступать, 17 января с моего почтового отделения были конфискованы письма в президиум, которые я посылал заказным. Когда мы узнали об этом, то решили поехать в Москву. Отпечатали опять эти письма, взяли 3 кассеты с нашей музыкой, но на вокзале 24 января нас задержали и все это изъяли. Где-то 28 января мы с большим трудом, так как за нами была большая слежка, через друзей все-таки отправили обращение. И в этот день меня вызвали к уполномоченному по религиозным делам в Ленинграде Кирову Николаю Николаевичу, где он, в присутствии сотрудника КГБ, наотрез отказал в нашей просьбе как представитель власти. А гобист сказал: «Хотите выступать? Тогда не пойте о Боге, и мы вас продвинем». Но он, видимо, не понимает, что мы христиане, и что наша цель не себя прославлять, а нашего Спасителя Иисуса, и нести Евангелие нашему народу, так как жить без Бога равносильно той старухе по Пушкину, которая так и осталась с разбитым корытом. А жизнь в гармонии с Творцом полна истинного счастья, независимо от обстоятельств. Потом еще была у нас встреча с другим сотрудником КГБ, который задержал нас руками милиции на московском вокзале и в присутствии уполномоченного Кирова НН начал стращать нас, сказав, что мы сделаем вас диссидентами, а ваши дети, а у нас их по двое, и ваши жены будут самыми несчастными людьми. Потом меня начинают таскать в военкомат Выборгского района и дают направление на медкомиссию, чтобы забрать якобы на сборы. На медкомиссии после всех врачей меня бракует психиатр с невропатологом, выписав после 1,5-часовой беседы направление в психдиспансер того же Выборгского района при больнице Скворцова-Степанова. В направлении были написаны слова о том, что я верю в божественную премудрость и так далее. Направление это я, конечно, переправил на Запад, так как в таких обстоятельствах надо фиксировать каждый свой шаг. А в диспансер предъявил другую бумажку, где психиатрам были написаны 3 слова «Направлен в ПНД». В психдиспансере я обратился к дежурному доктору Масловой, с которой мы хорошо поговорили, и она уже хотела написать, что я абсолютно здоров, но вдруг задумалась о нашей международной поддержке, о которой я чуть заикнулся, упомянув в разговоре вопрос о нашей группе, и, сообразив, в чем дело, сказала: «Подождите мне минуточку в коридоре, так как я это одна решить не могу». Я подождал примерно 1 час, и меня пригласили в другой кабинет, где встретили меня уже 3 доктора вместе с Масловой. В этом кабинете я пробыл 5 минут, и разговора, естественно, никакого не получилось, потому что смотрели они на меня, как на абсолютного идиота. Спектакль этот изрядно меня взволновал, и в конце его, по всей видимости, главврач сказала: «Валерий, в военкомате больше не показывается, тебе делать нечего, и мы решили, что ты должен пройти стационарное обследование, так что жди». Я спросил, что ждать. «Жди, не волнуйся», — сказала она, — «там все поймешь». Я ушел, но мне все-таки удалось оставить им нашу кассету, которую они переписали и, по-видимому, которая им понравилась. И эта кассета была единственным моим защитником, чтобы меня не упрятали к психам. А то здесь, думаю, и международная поддержка не поможет. И вот вчера вечером ко мне домой пришел участковый милиционер, тот, который около 2 месяцев назад приглашал, если можно так выразиться, меня в военкомат, хотя повесток никаких не было. И он дает мне право выбора. Или он берет меня с собой на милицейскую машину, сажает меня до утра в КПЗ, где я покормлю, как он выразился, клопов, а на утро сдаст меня на принудительное обследование в психбольницу. Или я сам добровольно, по-хорошему, приду к 10 утра завтрашнего дня. Конечно, ехать в милицию на ночь и добровольно кормить клопов я не захотел. И он, поняв, что приду завтра утром, сам ушел. На утро я в психбольницу не пошел, так как научен горьким опытом. Ведь не случайно Господь Бог побудил меня написать обращение не только в Верховный Совет СССР, но и в международные инстанции. И тут я подумал, как все-таки хорошо быть Богом, который дает в таких обстоятельствах терпение не только мне, но и моей прекрасной супруге Танечке, и моим дочкам Жанночке и Мариночке, и моему другу Сергею с его семьей, и всеми, кто уповает на Всевышнего.